Ну что, дорогие друзья, я рад вас приветствовать. Наступило время для рассказа для взрослых, да, для того, чтобы взрослые могли сегодня тоже немножко поразмышлять, подумать, послушать, вот, возможно, что-то для себя черпнуть. Я думаю, что каждая проповедь, которая сказана с этого места, не остается без, скажем так, результатов, без плодов. Дух Святой, пусть даже одно слово, но доносит до наших сердец, правда? Я думаю, что сегодняшняя тема будет особо актуальна, потому что сегодняшнее положение в мире говорит о том, что у мира серьезные проблемы. С чем это связано, как вы думаете? Кризисом, да? Сразу первая же мысль, которая приходит, это кризис. И сегодня в связи с экономическими проблемами в мире, люди много говорят о кризисе. Слово «кризис» везде, в новостях, даже люди между собою и всерьез, и в шутку часто употребляют это слово «кризис». Если сегодня провести опрос о самом популярном слове на сегодняшний день, то слово «кризис» займет, мне кажется, лидирующую позицию в этом рейтинге. Его можно встретить в сочетании не только «экономический кризис», да, а его можно встретить как со словами «политический», «демографический», «экологический», «психологический», «духовный», «кризис болезни», «кризис возраста». Я думаю, что многие прошли через кризис возраста, да? А с самого детства, как психологи говорят, существуют разного рода кризисы, да? С самого прям маленького существуют эти кризисы. Но именно экономический кризис сегодня особо сотрясает мировое общество. И на самом деле это очень серьезно. Возможно, для кого-то из нас кризис никак ни на кого из нас, на некоторых из нас кризис никак не повлиял. Ну, только единственное, что новости, когда слушаешь, везде это слово, везде это выражение, везде это как бы понятие, тебе постоянно говорят, и от этого некое уныние надвигается, да? Ну, а для других это серьезная проблема. Кто-то потерял, например, деньги, которые он вложил в те или иные сферы. Кто-то работу, кто-то бизнес, кто-то жилье, кто-то за здоровье. А, возможно, кто-то в связи с этим кризисом потерял и семью. А некоторые даже жизнь, так как не видят больше смысла в ней. Исходя из всего этого, складывается такое впечатление, что кризис – это своего рода смертный приговор без права обжалования. Да, раз люди так как бы серьезно по этому поводу. Вы наверняка слышали в новостях, что в одной американской семье произошла трагедия, когда человек узнал, что весь его бизнес, все его деньги перестали для него существовать. Он расстрелял сначала свою семью, а потом и сам застрелился. Это серьезно. Это серьезное переживание для этого человека. И я думаю, что не только он так поступил. Возможно, были случаи и еще. Но давайте посмотрим, откроем словарь и посмотрим, что значит слово «кризис». Это греческое слово, происхождение греческое. И означает решение, поворотный пункт, исход. В русском языке он, скажем так, стал иметь значение как резкий, крутой перелом в чем-нибудь. Или второе значение, обусловленное противоречиями в развитии общества, расстройство экономической жизни. Или третье, затруднительное, тяжелое положение. Как мы видим, здесь нигде не говорится о том, что кризис – это конец, что это смерть, и что на этом все для человека останавливается и заканчивается. Нет, просто жизнь перешла в другую плоскость, на другой уровень, другие ценности появились, другие приоритеты. И человек оказался не готовым к подобным переменам. И сталкиваясь с ними, у него возникают серьезные трудности. Как уже было сказано выше, существует много различных кризисов, с которыми человечеству приходится сталкиваться. Но самые страшные из них – это духовный кризис или кризис веры. Именно об этом мне сегодня хотелось бы поговорить особо, так как решение этой проблемы меняет наше отношение и к другим формам кризиса, какое бы влияние они на нас не оказывали. Что же такое кризис веры? Это перелом в отрицательную сторону в отношении понимания Бога, Его справедливости, любви, закона, Его слова и так далее и тому подобное. Проще говоря, это разочарование. Сегодня, я когда готовился к этой теме, я решил посмотреть в интернете, в поиске задал фразу «духовный кризис». И я думал, что там особо ничего я, наверное, не прочитаю на эту тему. Я не прочитал всего того, что там выдалось. Потому что это действительно серьезная проблема. И каждая страна, каждая нация задается этим вопросом. Потому что это очень важный вопрос. И от того, в каком состоянии находится общество духовно, от этого может зависеть и экономические, и политические вопросы, и психические, и так далее, и так далее. Говоря на эту тему, следует сразу же сказать, что кризис веры, впрочем, как и любой другой, может развиваться как на уровне отдельно взятой личности, так и на уровне целого общества, причем зачастую пересекаясь и дополняя друг друга. Учитывая этот факт, мы с вами рассмотрим причину возникновения духовного кризиса или кризиса веры и пути выхода из него. Итак, причины две. Скажем так, две основные причины, потому что все остальные так или иначе пересекаются с этими двумя. И мне бы хотелось бы сегодня их озвучить, и чтобы мы могли, анализируя как бы свою жизнь, могли увидеть предпосылки к тому, что мы можем впасть или уже как бы кто-то впал в подобный кризис веры. Первая причина, или первый, скажем так, побуждающий мотив впасть нас в такое состояние. Проблема возникает тогда, когда человек видит происходящее вокруг себя и не может этого объяснить, не может этого понять, так как это выходит за рамки его логики, морали, мировоззрения, понимания. В его сознании происходит некая несостыковка взаимоисключающих и противоречивых на его взгляд вещей или понятий. Ну, к примеру, человек теряет своего близкого человека, родного, любимого человека, хотя он читал в Священном Писании, что Бог есть любовь, Бог его безумно любит, и все, что он делает, это благо, которое он дает человеку. И тут он теряет близкого человека, своего родного, любимого, и тут происходит несостыковка в голове у человека. Почему? Почему Бог, который меня любит, допустил подобное страдание? Почему я должен сейчас задаваться этим вопросом вообще? И так далее, и так далее. И человек теряет Бога как авторитета. Может, вернее, потерять. Или, например, в книге Экклесиаста мы читаем: «И обратился я, и видел под солнцем, что ни проворным достается успешный бег, ни храбрым победа, ни мудрым хлеб, и ни у разумных богатства, и ни искусным благорасположение, но время и случай для всех их». И вот представьте себе, человек, привыкший в своей жизни всего добиваться своим трудом, непомерным трудом, столкнулся с подобным, что он трудился, он выкладывался полностью, а кто-то стал лучше его. Многие пожилые люди сегодня возмущаются, когда мимо них проезжает дорогая иномарка, и там сидит молодая девушка или молодой человек, который, казалось бы, по возрасту никогда бы не заработал таких денег, чтобы приобрести такую машину. И вот человек, который привык работать, привык зарабатывать, и когда он видит такую несправедливость, она ему кажется несправедливостью, потому что это не укладывается в его понятие, в его логику, в его мышление. Как вы думаете, кого обвинит в первую очередь этот человек? Конечно, Бога. Конечно, им он будет недоволен. Конечно, у него, у этого человека произойдет этот кризис веры. Разочарование. Еще один пример. 11 сентября 2001 года. Америка. Теракты. Погибают сотни людей. Происходит то, что, по идее, не должно было произойти. 5 лет спустя, рассказывает эксперт по терроризму и его влиянию на духовное состояние нации, профессор колледжа имени Густава Адольфуса, советник ФБР Кэрен Ларсон. Она говорит, что 11 сентября стало сильнейшей травмой для нации. После этого теракта резко увеличилось количество самоубийств, разводов, число психических заболеваний. Кроме того, самой уязвимой группой населения для этого посттеррористического синдрома стала молодежь, а именно в ее среде и отмечено наибольшее число актов насилия, убийств, изнасилований и грабежей. Что произошло? Произошел кризис веры. Исчез тот авторитет, на которого люди уповали. Произошла несостыковка в их сознании. Произошел подрыв стереотипов, которым жила эта нация. Просто потому, что они не смогли объяснить этого для себя. Произошло вот эта несостыковка с тем, чему они были научены с детства, и что преподнесла им жизнь. Нация, которая считала себя свободной. Нация, которая считала, что все хорошо, что порядок, что служба безопасности работает идеально и так далее, и так далее. Но эта ситуация показала обратное. Показала, что без преступления можно совершать. И так далее, и так далее. И сегодня в Америке совершается масса преступлений. И в школах. И совершаются также теракты. Несмотря на то, что после 11 сентября 2001 года была уже жестче стала работать служба безопасности. Такая же несостыковка может произойти и в другом случае. Например, когда человек узнает, что я верующий, христианин. В его сознании сразу рисуется образ идеального человека. Я думаю, что вы с этим не раз сами сталкивались, да? Когда вам показывали пальцем и говорили, что ты же верующий. Ты так не можешь говорить. Ты не можешь так поступать. Конечно, этот образ мог нарисоваться в результате прочтения какой-либо литературы, из жизненного опыта этого человека. Да даже с моих слов о себе, когда я рассказывал, как изменил меня Господь, каким Он меня сделал. И вот такого человека, который видит противоречие между этим образом и моими поступками и поведением, на этой почве может возникнуть тоже кризис веры. Мне хочется прочитать слова апостола Павла на этот счет. Апостол Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, говорит им о той пищи, которую употребляют некоторые верующие, сидя среди язычников и употребляя пищу, посвященную их богам, языческим богам. И вот апостол Павел в послании к Коринфянам 8 главе с 8 по 13 стих говорит: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Но дальше он говорит: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенно». Другими словами, если для тебя это не поклонение идолам, то для него это может быть серьезной проблемой. Твой поступок может серьезно подорвать его веру, потому что она немощна.
И дальше читаем. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего».
Конечно, этот список примеров о том, как может повлиять, как вернее может возникнуть кризис веры вот в этом первой причине, в этой первой причине, можно продолжать бесконечно. Но я думаю, суть понятна, и можно двигаться дальше, ко второй причине. Что может повлиять на наш духовный кризис, да, или на появление этого кризиса? Это неоправданные надежды. Я думаю, что вы тоже неоднократно с этим сталкивались, когда человек разочаровывался в вас, потому что вы не смогли, ну, я не знаю, допустим, отдать вовремя долг. Он надеялся на вас. Он думал, что вы точно как бы сделаете так, как обещали. Но этого обещания вы не исполнили, и человек вам перестает уже доверять. Давайте перенесемся теперь как бы в духовный аспект. Посмотрим на то, как этот принцип может сработать в нашей жизни, в духовной жизни. Самым ярким примером можно, как яркий пример, можно вспомнить события 19 века. Америка, опять же, возвращаемся к ней. 1844 год. Миллеритское движение, которое, скажем так, подняло большую часть Америки для встречи пришествия Христа. Ожидание было настолько сильным, что люди даже не сомневались в том, что Христос не придет. Это было очевидно по их поведению, по их подготовке к этому событию. Проповедь Миллера имела сильное влияние. И многие ожидали пришествия Христа. Но Христос не пришел. И наступило великое разочарование. Разочарование в Господе. Разочарование в Его Слове. Нет Бога. Раз не исполнилось то, о чем написано в Священном Писании. Это общественный уровень. А что же происходит с неоправданными надеждами на уровне личности? Вы когда-нибудь задавались вопросом, зачем или почему вы пришли к Богу и в церковь? Сами себе задавали этот вопрос? Я специально здесь поместил как бы в одном вопросе два вопроса. Зачем и почему? Это очень важно нам понимать, потому что чаще всего мы приходим зачем-то к Богу, но не потому что. Однажды один брат спросил меня: «Андрей, тебе нравится быть пастором?» Я отвечаю: «Да, конечно». А он говорит: «А почему тебе нравится?» Я говорю: «Ну как почему? Бог благословляет меня обильно. Бог руководит мной. Мне как бы нравится вот это ощущение, когда Бог свое проявляет водительство». И он дальше задает вопрос: «А если Бог перестанет тебя благословлять? Если Он перестанет быть рядом, ты что, перестанешь Ему служить?» Знаете, на тот вопрос я что-то ответил, я как-то оправдался, я сейчас уже не помню. Но я выпутался из этой неловкой, казалось бы, ситуации, но этот разговор спустя какое-то время заставил меня серьезно задуматься над мотивами моего служения. Какая цель вашего прихода к Богу? Некоторые люди приходят к Богу за исцелением. Кто-то желает получить прощение грехов. Кто-то желает иметь жизнь вечную. Желание быть счастливым также может стать этим мотивом прихода к Богу. Желание благословений, благополучия в семейной и материальной жизни, в сферах в этих. Но не кажутся ли вам эти цели какими-то эгоистичными? Не это ли является причиной многих проблем во взаимоотношениях, даже в служении в церкви? Именно в том, что мы приходим к Богу зачем-то, и может крыться причина многих наших разочарований. Многие проблемы и разочарования исчезнут, если мы начнем приходить к Богу не зачем-то, а потому что. Например, как говорит Иоанн в своем первом послании, в 4 главе, «Потому что Бог возлюбил нас и послал Сына Своего в умиление за грехи наши. Потому что Он, в 19 стихе, прежде возлюбил нас». Или, как говорит апостол Павел, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Может быть, потому что нужно приходить к Господу. Все остальное, зачем мы могли бы прийти, является неотъемлемым приложением, причем все так же приготовленное заранее, все тем же заботливым и любящим Богом. Инициатива всегда исходит и исходила и исходит от самого Бога, а не от нас. Он первый делает шаг к нам навстречу. И если мы не усвоим этот принцип или правило, то рано или поздно нам придется вновь столкнуться с разочарованием, с духовным кризисом, с кризисом веры. Но вы знаете, у Бога есть антикризисная программа. И что самое интересное, это программа от кризиса веры. Но, как я уже сказал в начале, если что кризис веры стоит над всеми остальными кризисами, если решить эту проблему, все остальные проблемы тоже будут изменены. Прочитаем еще один текст из Священного Писания, Евангелия от Матфея, 11 глава. Это 28 и 30 стих. Здесь вновь обращается Господь к нам, и не мы говорим, где же ты, Господь? А Господь говорит, Он зывает к нам. Если мы вспомним Эдем, то Господь позвал Адама после грехопадения. Но Евангелие от Матфея... Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое – благо, и бремя мое – легко. Призыв обращен к тем, кто устал бороться за свое благополучие, к тем, кто сегодня переживает кризис веры. И он обещает успокоить каждого пришедшего к нему. Но необходимо сделать одну вещь – подчинить свою волю его воле. Именно это и означает «возьмите иго мое». Иго – это ярмо или хомут, который надевается на шею запряженного животного. Например, в древние времена победоносный военачальник, который победил другую армию, устанавливал такое иго на двух копьях, и побежденное войско должно было в знак покорности пройти под ним. Антикризисная программа заключается в подчинении воле, своей воле, воле Господа. И опять же, жить согласно Его воле не для того, чтобы Он меня спас, а потому, что Он это сделал. Потому что, говорит Господь, я кроток и смирен сердцем, потому что Он Творец и Господь, и воля Его, как он говорит, благо для меня. В Палестине ярмо для волов делали из дерева. Приводили вала, снимали размеры. Во время изготовления ярма приводили снова вала и примеряли. После этого ярмо тщательно подгоняли так, чтобы оно хорошо подходило и не натирало шею терпеливому животному. Ярмо изготовлялось по заказу индивидуально для определенного вала. Существует даже такая легенда, что Иисус, когда был плотником, изготовлял лучшие во всей Галилее ярма для валов, и что к нему приходили люди отовсюду покупать самые хорошие искусно сделанные ярма. В те дни, как и сегодня, над дверьми ремесленников были соответствующие фирменные слоганы, надписи, да, как сегодня в рекламах используется. И, возможно, над дверью Христа, его мастерской, было написано «Не трущие ярма». Вполне возможно, что Иисус использовал здесь картину плотницкой мастерской в Назарете, где он работал в течение многих лет. Иисус говорит: «Мое иго благо». То есть оно не трет, оно не причинит вам боли, оно не будет, вы не будете от этого страдать. И с этим он хочет сказать: жизнь, которую я даю вам, это не бремя, которое будет натирать и ранить шею. Ваши задачи будут по индивидуальным возможностям и подходить вам, и никогда не разочаруют вас. Иисус говорит: «Бремя мое легко». Как говорили раввины, «Мое бремя становится моей песней». Когда человек поет? Да, когда хочет. Но я имею в виду не тогда, когда ему надо спеть, да, вот, когда он за это деньги получает, а когда вот, да. То есть, когда ему действительно хорошо. И Господь говорит, что это бремя может стать действительно песней в вашей жизни. Дело вовсе не в том, что бремя легко нести, но оно возложено на нас с любовью, чтобы мы несли его в любви. А любовь делает и самое тяжелое бремя легким. Многие мужья, когда только женятся, выносят своих жен на руках из ЗАГС. А потом, когда жена через какое-то время говорит: «А вот я что-то вот давно не переживала этих чувств, когда ты меня носил на руках». И он сразу за поясницу: «Извини, дорогая, не могу». Тяжело. Многие говорят, что с возрастом любовь проходит. И уже нельзя подвигнуть человека на те или иные поступки, которые он делал раньше, в молодости, будучи влюбленным. Любовь действительно способна делать чудеса и делать тяжелые легким. Есть одна история о том, как человек повстречал маленького мальчика, который нес на себе меньшего мальчика, парализованного. «Это слишком тяжелое для тебя бремя», — сказал человек. «Это не бремя», — ответил мальчик, — «это мой брат». Бремя, которое дано в любви и которое несут с любовью, всегда легко. Научившись у Иисуса этой антикризисной программе, любые кризисы покажутся лишь незначительным недоразумением, потому что Господь говорит: найдете покой душам вашим. Пусть Господь благословит нас, когда мы будем сталкиваться с какими-то тяжелыми жизненными ситуациями, с финансовым кризисом, кризисом веры, другими разного рода кризисами, чтобы этот переломный момент не стал окончательным, но чтобы мы всегда видели руку Божию и Его водительство, и то, что Он допускает в нашей жизни, делает это во благо нам и со своей любовью. Аминь.